Да обновится ныне милость Твоя в Духе Святом. Мы просим Тебя, Дух Святой, да будет сегодня имя Иисуса прославлено на этом служении. И да обновится милость Твоя для святых Твоих, для того, чтобы мы могли погрузиться в глаголы вечной жизни. Да засверкают сегодня они Твоим немеркнущим светом, потому что только Слово Твое может поднимать нас. И только благодаря словам Твоим мы можем продолжать идти вперед, можем возрастать в Духе. Боже, я знаю, что все это исходит от Тебя, и человеческое усилие здесь напрасно. Боже, и поэтому мы, поклоняясь пред Тобою, ожидаем милости Твоей. Великий наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Будем.
Великая задача Духа Святого на этой земле приходит к своему концу. Его задачей было то, чтобы прийти на эту землю и создать Царство Небесное, которое Иисус Христос завоевал на Голгофской вершине. Практически Иисус дал материал для Духа Святого, и Дух Святой получил задание от Небесного Отца, чтобы взять весь материал от Духа Святого и созидать это Царство на этой земле. Когда мы смотрим человеческим взглядом, то нам кажется, что это Царство не созидается, а разрушается. Чем больше становится поклонников или людей, так называемых верующих, тем, кажется, мы дальше отходим от истины. Потому что, когда мы смотрим на все это множество, то обязательно наш взгляд схватывает в первую очередь все отрицательное. Мы не можем видеть духовного, сокровенного, то, что созидает Дух Святой. Мы видим массовость и видим в основном союзы, группировки, деноминации, секты, братства. Мы видим людей, которые вошли в церковь и как будто бы, ну, посланы специально дьяволом, чтобы разлагать ее. Но нашему взору зачастую не открыт сокровенный смысл, что под всем этим и во всем этом таится величественное и славное, и что и все это множество, все эти группировки и все эти люди, действительно засланные именно дьяволом для разрушения дела Божьего, они не разрушали, а созидали. Они не знали, правда, об этом, они думали, что они разрушали, но Бог брал и созидал через это церковь свою. Теперь мы остановились на 39 главе книги «Исход», которая повествовала нам о созидании Царства Небесного на этой земле. И рассматривая скинию и все принадлежности скинии, мы обращали наше внимание и пытались увидеть самих себя в каждой отдельной вещи, принадлежащей скинии. Потому что скиния – это тело Иисуса Христа. И не только тело, но там должна быть и глава, там должен быть и сам Христос, там должна быть и церковь. И когда оно созидалось, разумеется, там было великое множество людей, которые участвовали в этом. Многие люди народа израильского приносили туда свои приношения. И теперь, когда они приносили, часть людей приносила, часть же работала из этих приношений. И, наконец, все это было сделано. Я буду читать 42 стих и ниже, глава 39. «Когда все это было сделано, все это было принесено к Моисею». 42 стих. «Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали. И благословил их Моисей». Здесь мы встречаемся с благословением, которым благословлял народ израильский уже непосредственно Моисей. Вы знаете, Иисус сказал, что Он будет крестить нас Духом Святым и огнем, что Иоанн крестит водою. Он дал своим ученикам, чтобы они тоже крестили людей водою, но крещение Духом Святым и огнем принадлежало лично Иисусу. И сегодня ни один человек не может получить крещение Духом Святым и огнем от человека. Человек может участвовать, человек может быть задействован как посредник, который просто просит также о вас, но он не может дать вам Дух Святой. У него может быть дар воспоможения, которым он может воспользоваться, помочь вам, чтобы вы верой могли подойти и получить Святой Дух. Но практически все это делает Иисус. Он крестит нас Духом Святым. И вот здесь мы встречаемся с благословением Иисуса Христа. Когда Он благословил именно в тот момент, когда Дух Святой взял все это от нас и принес Ему. Он от Его взял, принес нам, а теперь от нас взял и понес снова к Нему. И когда Он увидел это все принесенное, уже сделанное, скиния еще не стояла на своем месте, Ему принесли, и все эти вещи были разразнены. То есть Ему принесли, там были покрывала, там были завесы, там был жертвенник один, второй, стол хлебов предложений, светильник, решетки, лопатки, щипцы, то есть елей, все там было. Но все это было принесено отдельными группами людей, которые занимались этим. И сказал Господь Моисею, говоря, в первый день месяца поставь скинию собрания, и поставь в ней ковчег откровения, и закрой ковчег завесою. Обратили внимание, первое, кажется, мы бы вначале, прежде чем поставить стол, за которым мы будем обедать, мы вначале бы построили дом, а потом бы поставили стол. Моисей же ставит по повелению Господню ковчег откровения, с него начинает. Вот он его поставил по центру, а потом вокруг него начинает обставлять все остальные вещи. Быть может, странно. Я повторяю, любой человек, которому дали сооружение этой скинии, принесли все готовое и сказали, пожалуйста, поставь все. Но не сказали, как ставить. То есть он бы начал со двора. Он бы вбил колья двора и начал бы с этих кольев. А потом завесил бы завесы на них, потом сделал бы двор завесы, а потом бы уже начал делать святилище. И когда он сделал бы святилище, святая святых, потом он стал бы расставлять вещи, которые принадлежат туда. Но посмотрите, что делает Бог. В первую очередь он ставит ковчег завета. Еще и еще раз этим самым нам говорится, что главным предметом всей скинии свидетельства был ковчег свидетельства, ковчег завета, который отображал нам Иисуса Христа. И отображал не только Иисуса Христа, но и Церковь, которая есть одно. Я хочу, чтобы всегда мы помнили, что Иисус и Церковь совершенно неразделимы, что точно таким путем, каким выковывался Христос, точно таким путем выковываемся мы на этой земле. Иногда людям это не совсем понятно, им неприемлемо, что Иисус здесь, в скинии, что Иисус может в скинии собрания, может быть жертвенником, может быть светильником. Они говорят, Иисус был совершенный, и Он не нуждался ни в какой обработке. Но запомните, что Иисус был совершенный Бог. Но для того, чтобы стать совершенным человеком Иисусу, нужно было пройти стадию возраста такую, которую проходим мы. Он должен быть послушным ребенком в семье своей. И Слово Божие говорит, что Он сделался совершенным за счет страданий. Совершившись, сделался виновником для всех вечного спасения. Я сегодня обращаюсь к тем, которые не хотят видеть Иисуса в этих вещах. Я получил некоторые записки, письма, в которых мне говорили, брат Аркадий, все хорошо, но как вы можете видеть Иисуса, ну, допустим, в чеканном светильнике? Ведь Иисус совершенный, а кусок золота был несовершенный. Его нужно было чеканить. Иисуса не надо было чеканить, подвергать какой-то обработке. Он совершенный Бог. Не забывайте, Он совершенный Бог, но Он не совершенный человек был вначале. Он был рожден таким, как и мы. То есть Он был совершенный в смысле без греха. Но для того, чтобы быть человеком, а не Богом, Он должен был пройти стадию и усовершенствоваться. И Слово Божие не скрывает от нас, что это великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. То есть Бог подчинил Себя духовному росту и физическому росту в теле человека. Он должен будет, как человек, возрастать. Если бы Он был как Бог в человеке, тогда Его притязание на освобождение мира было бы не юридическим и незаконным, потому что Он вышел как Бог. Но человек продал себя добровольно, и только человек теперь мог добровольно освободить другое человечество. Следовательно, Бог должен быть стать истинным человеком. Если бы он воевал как Бог, тогда он потерял бы истинное человечество и не был бы истинным человеком. Но как истинный человек он должен был возрастать. И написано, и страданиями навык к послушанию и совершившись. То есть, подле них говорит, придя в совершенство, это говорит о том, что как истинный человек он должен будет прийти в совершенство. Совершенство и стадия совершенства Господа Иисуса закончилась на Голгофском кресте. Когда он, склонив голову, сказал «совершилось». Иногда мы говорим «слава Богу, это истина», но это только часть. Мы говорим «совершилось наше спасение», забывая, что Иисус сказал не только о спасении. Он сказал, что «церковь моя пришла в совершенство, потому что я пришел». Потому что я, будучи истинным человеком, подверг себя всему человеческому и возрастал как человек. Деяния апостолов нам сообщают, что Бог помазал Иисуса силою Духа Святого. Иисус нуждался в Духе Святом и нуждался в силе. И если бы Иисус был совершенным, то ему не нужен был бы Дух Святой. Но он не произнес ни одной проповеди, не сделал ни одного чуда до 30 лет, пока не был помазан Духом Святым в водах Иордана. Пока Дух Святой в телесном виде, как голубь, не сошел на него, Иисус ничего не сделал. И только потом он в силе Духа был поведен, во-первых, для искушения в пустыню от дьявола. Никто из нас, приходя в нравственное духовное совершенство, не может пройти иным путем. Мы возрастаем точно так же, как Иисус, если соглашаемся быть послушными. И мы начинаем возрастать, и, наконец, приходит день, когда мы погружаемся, как Иисус, сознательно и добровольно в воды Иордана. Вы скажете, ну бывает, я сегодня покаялся, и завтра я принимаю крещение. И тем не менее, когда человек сознательно принимает крещение водою, то у него проходит этот процесс, который произошел у Иисуса. Мы этого не замечаем, но это проходит. И тогда Дух Святой нисходит. Многие так его и не приняли. Они так и ушли. И крещение водою, которое было у них, оно было половинчатым, либо какая четверть. Это не значит, что произошло крещение в буквальном смысле, значит, люди крещены. Нужно верою это было принять. У людей не хватало веры, потому что не хватало слышания. Они мало слышали об этом, а если слышали, неправильно слышали. Следовательно, их неправильно крестили. То есть обряд был совершен правильно, но учение... То есть элемент учения, который им преподали для этого крещения, был неполным. И, следовательно, и крещение, как самое, было неполным. Наше крещение и наше посвящение является именно полным по смыслу только тогда, когда мы получаем правильный заряд и правильное учение и принимаем это верою. Поэтому Иисус, как человек, воевал с дьяволом, не как Бог. Как Бог, ему не надо было воевать с дьяволом. Он был Богом, и воевать не надо. Бог не воюет с дьяволом. Бог одним повелением своих очей может уничтожить все им созданное. Во мгновение все может прекратить, и Слово Божие говорит, он мог бы забрать дух у каждой плоти, и все, потому что он отец всякого духа. Божий отец всякого духа, говорит Моисей. Я прошу, поставь над этим обществом человека, который бы мог входить и выходить пред ними. Следовательно, мы должны понимать, что Иисус сказал, или ты думаешь, я не могу умолить Отца, и Он не послал бы мне более, нежели 12 легионов ангелов. Но цель моего пришествия – быть истинным человеком. И вы знаете, ему было очень сложно. Он, будучи истинным человеком, все время имел возможности воспользоваться своими божественными возможностями, но ни разу не воспользовался, ни разу. Он творил чудеса, как истинный человек. Он останавливал ветер, прекращал и запрещал волнам. Он воскрешал мертвых, он умножал хлебы, и все это он делал, как истинный человек, помазанный Духом Святым, а не как Сын Божий и Бог. Он сделал это, как истинный человек. Мы должны это определенно знать, что он Сын Человеческий, он назвал себя так. Если он называл себя Сыном Божиим, он был одновременно и Сын Божий и ничуть не потерял от этого. Он по виду стал как человек, он принял заповедь свободы от Отца своего, что он не воспользуется божественными возможностями и божественными атрибутами. Он был как человек, как раб. И только к концу своей жизни, мы слышали, он стал резко жаждать славы божественной и стал просить о ней. «Боже, вспомни». Дай мне ту славу, которую я имел у тебя прежде создания мира. Но за весь его жизненный путь мы ни разу не слышим такой молитвы. Она ни разу не вырвалась у него. Его топтали, его не принимали. Слова его были извращены, самые лучшие деяния были приписаны ему демонической силой. Ты изгоняешь бесов силой князя бесовского Вельзеула. То, когда люди освобождались, вместо того, чтобы радоваться, ему приписывали это все сатанинские козни. Ты имеешь учение какое-то сатанинское. Вы знаете, я беседовал с йогами. Они говорят: о, нам знаком Иисус, мы уважаем, он великий учитель. Он такой же, как Ленин, он такой же, как и другие там учителя Востока. Он с 12 лет до 30 лет находился в горах Тибета, и там он получил всю эту мудрость, все эти знания, творить чудеса. Там он научился умереть вот так вот на кресте. Он мог, говорит, и потом, то есть это не было воскресение как таковое. Вы просто неправильно, я говорю, ученики неправильно записали, что это было не воскресение. Он просто был в глубоком обморочном состоянии. Так люди понимают Иисуса. Но Слово Божие нигде не говорит, чтобы он от 12 до 30 лет был в горах Тибета. Он, написано, был в Назарете, воспитываем родителями. И написано, пошел и подчинился им, и возрастал в любви у Бога и у людей. Он возрастал на виду у всех. И люди, которые видели, говорили и свидетельствовали: о, не это ли Иисус, которого мы знаем, и мы знаем родителей его, мы знаем братьев и сестер его. Если бы он с 12 лет учился в Тибете у йогов, то он, его никогда бы Израиль не знал. Это все сатанинская ложь и сатанинская выдумка. Иисус был истинным человеком. И я хочу, чтобы мы видели и в этом чеканном светильнике, который сейчас будет помазан гелеем помазания, истинного человека. Он был отчеканен, и на нем до сих пор остались рубцы от этого молота. И пророк говорит: откуда у тебя рубцы? Меня били в доме любящих меня. То есть этот молот, который ковал его, он ковал одновременно и нас. Одна из великих тайн Божьих – Христос в вас, упование славы. Это одна из великих тайн. И Павел говорит Колоссянам: великая тайна – Христос в вас, упование славы. Когда Христу наносился удар молотом, он наносился одновременно по мне и по вас, по каждому в отдельности, потому что Иисус взял нас в себя. И все то, что теперь принадлежит Иисусу, принадлежит и его церкви. И поэтому я хочу, чтобы вы рассматривали всю скинию, видели в каждой детали, продолжали видеть Иисуса Христа и его невесту, то есть самих себя. В первый месяц и в первый день месяца была поставлена скиния, и в первую очередь был поставлен ковчег и закрыт завесой. Ковчег свидетельства. Христос в нас. Упование славы. Мы этот ковчег, и теперь Иисус в нас. Слово свидетельство, слово, которым Бог сотворил этот мир, все видимое и невидимое, и теперь оно во мне, оно в вас. И это слово, могущее сохранить вас. И когда Бог начинает смотреть на этот ковчег, на вас, очи Господа, они не только зрят внешность, они всегда проходят глубоко вовнутрь. И когда они проходят вовнутрь, вы знаете, они встречаются там с абсолютным совершенством. Того, кто как истинный человек на этой земле родился, возрастал и умер, согласно Писанию. Вот с кем там Бог встречается. Иногда вы говорите: но когда я смотрю в себя, займите правильную позицию и правильно смотрите в себя. Когда вы смотрите в себя, сатана направляет вас на внешнего человека, в душу смотрите. Вы не смотрите в своего внутреннего человека. Вы знаете, что внутренний человек любого чада Божьего, возрожденного свыше, как бы сатана его ни терзал и каким бы он младенцем не был, каким бы он калекой не был внешне, каким бы изуродовым не был внешне, внутренний он абсолютно совершен. И Бог Отец встречается с абсолютным совершенством, потому что Слово Божие совершенно. И это Слово, которое в вас, оно сделает вас совершенными. Христа изуродовали так, что его никто не узнавал. Я не видел еще ни на одной картине Христа по Писанию изуродованного, оплеванного. Достаточно несколько хороших ударов нанести в лицо, лицо будет обезображено. Но его рисуют всегда с красивым лицом. И красиво, художественно текут капельки пота и струи крови. Художественные фильмы точно так изображают страдания Христа. Оно не было таким. Его лицо было в судорогах и болях. Отвисшее, синее, изуродованное, паче всякого человека был обезображен вид его. Когда смотрели, люди отвращали лицо свое, потому что помимо всего оно было все плеванное. Каждый подходил и плевал из этих воинов, из фарисеев, на это уже изуродованное лицо. Церковь будет такой. Здесь Бог хотел показать, что церковь будет такой, на нее будут плевать. И при том, эти плевки не на чистоту будут идти, а на грязь. Иисус в это время взял на себя грех мира. И в это время эти плевки и эти удары ложились заслуженно за грех. Они не ложились просто на невинное, нечистое тело. Он в это время взял мой грех и ваш грех. И каждый удар и каждый плевок был заслуженным, достойным. Потому что это было возмездие за грех. Поэтому, когда вы смотрите на то, что сделал грех, вы не можете наслаждаться, и никогда бы такую картину вы не повесили бы у себя в доме. Каждый вошедший с ужасом бы отворачивался, не смог бы есть, не смог бы спокойно спать, и сказал бы: уберите эти кошмары от меня. Но сегодня почти в каждом доме есть распятие. Ученики Иисуса Христа в ужасе бежали от этой пытки. Это было просто орудие пытки всего лишь навсего. И таких орудий пыток было много. Никто не собирался его вешать на шею или здесь и показывать: я христианин. Поэтому то, что совершил Иисус, и как он взял грех и уничтожил его в нас, это есть великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти. Мы в нем. Слово Божие, лежащее в ковчеге, вы не видите там ничего изроданного, но все это сейчас будет явлено в скинии и в медном жертвеннике. Там вы увидите жертву, которая будет привязана рогам к жертвеннику, потом будет убита, и потом будет вся сожжена. И пепел потом будет весь унесен от лица Господнего. Так Бог совершил свое вечное искупление. И говоря об этом, я хочу, чтобы мы прониклись подвигом Иисуса. Он начал с ковчега, свидетельства. Он Бог свидетельства, золотой ковчег, но внутри есть дерево, человеческая природа. И в этой человеческой природе нет никакого греха, нет никакой закваски. Вся старая закваска очищена. Никакая микроба не может размножаться, потому что тело это совершенно не такое. Посмотрите, как будто все тела такие же, но там нету греха. Нет, потому что Бог вошел внутрь нас и изнутри начал свою работу. И далее говорит: внеси стол и расставь на нем все вещи его, и внеси светильник и поставь на нем лампады его. Был внесен стол. А потом был поставлен светильник. Вы видите, что второе место занимал стол хлебов предложений. Первое место – ковчег завета, второе – стол хлебов предложений. Иисус назвал себя хлебом ломимым, Он назвал себя хлебом жизни. Но не только Он – хлеб ломимый. Когда Он умножал хлебы, Он показал, что этим хлебом становимся также и мы. Он преломил его, потом дал ученикам. Ученики же должны были все время его преломлять. Они не могли то, что у него было, кусочек хлеба преломленные, вот этих 5 хлебов и взять и разделить на 12 человек. Каждому достался небольшой кусочек, и нужно было поднести. Люди сидели по 100, по 50 в ряду, тысячи людей. Он не мог отдать один кусочек одному, у него ничего бы не осталось. Он должен был отломить и дать ему только часть. И все время отламывать от этого кусочка. И это должен уже был делать не Иисус, а апостолы. Иисус только сам преломил, и Он сказал: будьте святы, потому что Я свят. Гнали Меня, будут гнать и вас. Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. И все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня. Он сказал, что мы перенесем те же страдания. Быть может, нас не будут распинать так на крестах, но Бог создаст условия такие, где вы будете распяты, и Я буду распят. Быть может, тело будет совершенным, но тем не менее мы будем распяты, и мы скажем: для меня лучше испытать жестокие мученические боли физического страдания, нежели то душевное страдание, которое постигло меня. Сколько христиан находится в муках, никто не видит этих мук внешне, но Дух Святой работает над нами, и эти муки постигают нас, чтобы мы пришли в совершенство. потому что мы в Иисусе, и Иисус, теперь Дух Святой взял от Иисуса, и все, что произошло с Иисусом, Дух Святой точно, поэтапно возводит это в нас, совершает это в нас. Если мы согласились идти за Ним, то процесс идет уже независимо от нас. Нам нужно дать согласие, остальное делает Дух Святой. Мы отдаемся, а Он совершает. Мы насаждаем, мы поливаем, а Он взращивает. Никто не может взрастить. Эта обязанность принадлежит только Богу. Стол хлебов предложений, это говорит сразу о том, что теперь этот ковчег, там была манна, там был тот же хлеб, но здесь совершенно другой хлеб. Манна, которая в ковчеге, была для всех. Хлеб, который на столе, был не для всех. Стол хлебов предложений не для всех, это только для невесты. Только для невесты. Вы знаете, чтобы войти во святилище, туда входили не все. Но манна для всех. И манна не со стола хлебов предложений, а с самого ковчега, от самого сердца Иисуса. И, конечно же, я уже говорил, что если бы этот ковчег, мы сейчас посмотрели эту скинию, мы бы не нашли в ней вот этих трех дверей. И поэтому, когда в городе Иерусалиме, Новый Иерусалим, то апостол Иоанн сообщает, храма же я не видел в нем. Не странно ли? Иерусалим есть, а храма нет. Да сам город стал его храмом. Сам город является храмом, то есть уже не будет новый храм. Новое построение будет совершенно другим. Здесь, пока мы на земле, мы проходим эту тройственную обработку. Пока здесь мы на земле, мы должны пройти трое ворот. Тройственное крещение. Ворота – это крещение в смерть. Когда вы встречаетесь с завесами, это смерть Иисуса. И это и ваша смерть, и моя смерть. Но в Новом Иерусалиме, когда мы получим новые тела и будем преображены в Его образ, там этого не будет. Там за место этих трех ворот завес будут другие ворота, жемчужные. И все эти 12 учений засверкают жемчужными воротами. И все они станут как одно. Крещение там в небе уже ничем не будет отделяться от учения возложения рук, от учения воскресения мертвых и от учения о суде вечном, которое тройственно. Везде будут жемчужные ворота и будут 12 оснований. Это образно. В буквальном смысле физического города Иерусалима такого не будет. И в буквальном смысле прямо ногами по золоту мы ходить не будем. Потому что мы будем ходить по новой земле. Бог создаст новую землю и новое небо, на которых будет обитать правда. Это будет вечная земля, вечное небо, но оно будет уже не физического и материального устройства. Оно будет того устройства, которого оно было до этого. Бог создал из невидимого видимый мир. Невидимый мир был. Была земля, было небо, были деревья, и все это было в невидимом мире. Бог не творил из ничего что-то. Бог создал из невидимого видимое. Невидимое вечно, видимое временно. И теперь, когда временное пройдет и сгорит, Бог возьмет эти же элементы, из которых Он создавал, и создаст вечное. Мы будем иметь тела, но эти тела будут удивительными. Вы скажете, они будут материальными, да, но эта материя будет небесная. Сейчас эта материя земная. Апостол Павел говорит, безрассудно, есть тела небесные, есть земные. И говорит, это будет тело небесным. Поэтому небесное тело, которое получил Иисус по своем воскресении, оно могло проходить сквозь стены, сквозь двери, оно могло являться или могло быть невидимым, находясь с вами. Но все-таки это было тело, которое вы могли осязать. Вот таким будет наше тело. Тем более это тело стало настолько прославленным, когда он вошел. До тех пор, пока он был с учениками, это тело обладало свойством, но еще не было прославлено. Свойством проходить, появляться, исчезать. Но когда он вознесся, он получил такую славу, что теперь посмотреть на эту славу – это умереть. Поэтому Иисус сам не пришел в своей славе. Он посылал всегда ангела своего, который в видении показывал его славу. И от этой славы, которую показывал ангел, люди либо слепли, либо падали, как мертвые, кто бы они ни были. Павел ослеп. Он от этой славы лишился зрения. Иоанн на острове Патмосе потерял сознание от ужаса и страха и упал, как мертвый. И его нужно было воскресить. Он не просто потерял сознание. Там написано, я упал к ногам его, как мертвый. Он не потерял сознание, он действительно умер от славы, которую увидел, и ангелу, который показывал видение, нужно было воскресить Иоанна, нужно было сверхъестественную силу, чтобы поставить, и чтобы он мог продолжать наблюдать видение. Иногда люди говорят, почему люди падают под воздействием силы Духа Святого? Потому что эта сила сверхъестественная. И вы хотите чувствовать Господа, вы будете падать. И практически, когда вы падаете, у вас нету страха. Когда сила Божия, у вас нет страха. Когда сила сатаны, с вами будет по-другому твориться. Когда сила обольщения, это тоже будет в церкви, но это будет по-другому. Но когда Божья сила, вы просто в каком-то счастье находитесь. И тем не менее, Бог вас воскрешает заново. Сила Божия приводит вас снова к жизни. Никто не видит в этом никакого чуда в падении. Наоборот, видят не чудо, а соблазняются на этом. Как на плевке, который был плюнут Иисусом. Соблазняются на нем. Для них это обыкновенный плевок. Можно было бы исцелить этого слепорожденного и так. Боже, зачем это ты делаешь? Дух Святой, зачем? Какую цель ты преследуешь в падении? Никакой. Это реакция на силу мою. Боже, зачем Иоанн упал, как мертвый? Зачем Павел ослеп? Ты не мог прийти к Павлу, и чтобы он не ослеп. Он от славы той лишился зрения. Но Бог говорит, не может никто видеть моего лица и остаться жить. Вы хотите видеть его лицо, иногда мы просим, Боже, яви лицо твое. Он говорит, хорошо, я явлю, но тогда ты упадешь, ты умрешь, либо ты ослепнешь. Правильно, я тебя приведу снова в действие, воскрешу тебя, а ты потом будешь задавать мне вопросы, а не мог ли бы ты сделать, чтобы я не упал? Не мог ли этот отверзший очи слепому сделать и так, чтобы и этот не умер? Зачем нужно было доводить до смерти? Мы начинаем указывать Богу. Когда начинается действие Духа Святого, и когда начинаются такие совопросники, запомните, эти совопросники займут категорию, которую заняли фарисеи и священники. Конечно, дай Бог, я хотел бы оказаться в среде блудников и мытарей. И слава Богу, я там, и вы здесь. Здесь большинство людей, которых Бог вывел отовсюду. Здесь больше людей, которых Бог привел как мытарей, блудников и грешников, бывшие пьяницы, бывшие блудники, бывшие воры, бывшие лжецы, нежели бывшие учителя, доктора, инженера или еще кто-либо. Я не осуждаю сейчас эту категорию людей, и инженера, и доктора тоже могут быть ворами и блудниками. Я говорю о том, кто мы были, и что Бог являет, и когда мы можем откликаться на Него зов. Он сказал, блудники и мытари, вперед вас идут в Царство Небесное. Я бы хотел, чтобы мы не соблазнялись на Иисусе, чтобы Иисус стал для нас фундаментом и строительным материалом для нашей скинии. Говоря о созидании тела Христова, я хочу говорить также о созидании личного храма. Каждый из нас призван Богом и ответственен за свое личное строение. Мы строим личное строение в Иисусе Христе силою Бога Святого Духа. И мы вынуждены в этом строительстве точно так же. Вот у нас уже все есть, и мы приносим к Иисусу, и Он благословляет нас, и Он начинает созидать Духом Святым. И Он говорит, ковчег на первом месте, ковчег для всех. Хотя туда проходил один раз в год первосвященник, но запомните, там было все для всех. Там был жезл, расцветший, это для священников, там была манна для всех, и Слово Божие, лежащее там, для всех. Поэтому тот, кто в вас, сильнее того, кто в мире. И если бы мы это знали в свое время, сатана бы не напугал нас. Он приходит ко многим и говорит, я уничтожу тебя. И мы слышим эти свидетельства, и слава Богу, что они есть. Я хотел бы, чтобы вы вскрыли дьявола, чтобы вы говорили о том, что он вам говорит, как он вам угрожает. А потом будем угрожать ему мы во имя Иисуса. Мы призваны угрозой быть для него. И мы призваны быть угрозой, когда он нам говорит, никогда не молчите. Когда сатана вам говорит, я убью тебя, у тебя ничего не получится, не молчите. Отвечайте, как отвечал Давид. Нет, я убью тебя, я сниму с тебя голову твою. Нет, у тебя ничего не получится, потому что Иисус умер за меня и кровью креста искупил меня. У тебя ничего не получится, сатана. Ваше тело будет дрожать от страха. Вы будете говорить дрожащим голосом, но слова, которые выйдут у вас в ответную реакцию, и если они будут согласны этого слова, Дух Святой возьмет этот материал и сокрушит сатанинские твердыни вашей жизни. Никогда не исходите от ваших чувств и от страха души. Душа боится, потому что она чувствует бывшего хозяина. Но ваш возрожденный новый человек Он никогда не был с дьяволом, и его хозяином дьявол никогда не являлся. Он ничего не боится, но вам сложно почувствовать самого себя, нового человека. Но этот новый человек может высказаться. Он говорит только словами Писания. Он берет там ковчег свидетельства, и вы берете и преломляетесь. Зачем это Бог делает? Зачем эти страхи для нашей души? Чтобы быть преломленным хлебом на столе хлебов предложений. Только тот, кто будет преломлен, только тот будет приближен. Все мы в вечности будем на разном удалении от Бога. Одни будут близко к Нему, другие будут далеко. Вы скажете, какая разница? Сатана говорит, слушай, зачем тебе брать вот эти высоты, зачем тебе идти к той финишной, которой немногие идут? Удовлетворись порогом Дома Божьего. Давид сказал, что ему достаточно быть у порога. Но Давид не это имел в виду. Давид сказал, лучше быть у порога Дома Божьего, чем жить в шатрах нечестия. То есть он сказал то же, что сказал Моисей, обыкновенная восточная форма выражения. Лучше захотел страдать с народом Божьим, и временные египетские греховные наслаждения почитал ничем. Он лучше захотел быть в пустыне, нежели в роскошном дворце фараона. И лучше захотел владеть обыкновенным пастушеским посохом, но с Богом, нежели с кипетром фараона. И когда он пришел со своим посохом, со своим жезлом, его жезл оставил глубокий след в Египте. И сегодня этот жезл, на него никто не обращает внимания. Нет драгоценных камней на нем, не выполнен он из золота. Обыкновенная палка, обыкновенная душа. Но Бог берет из этой обыкновенной души и делает великое. Он говорит, ты будешь теперь совершать чудеса. Если ты преломишься, как преломленный хлеб, только тогда ты совершишь чудо. Только тогда придет совершенство. Не бойтесь умирать в Иисусе. Когда ко мне сатана подходит близко, и я чувствую смерть, тогда я начинаю говорить, Боже, благодарю Тебя. В таком случае он говорит мне, ты умрешь. Я говорю, если мне придется умереть, то я умру на Иисусе. И умру не от того, что Ты сказал. Если это Богу нужно, то я умру. Если нет, я никогда не умру. Я умру на Иисусе. Я готов умереть на Нем, потеряв все, не получив в этой жизни ничего. Вы скажете, но тогда Бог не прославится. Нет, нет. Бог прославляется в вере. Они умерли в вере, не получивши обещанного на этой земле. Бог им обещал, но они не получили. И умирая, сатана в это время грозил им и говорил, ваш Бог лжец, он вас обманул. Вот ты умираешь, но ты так и не получил обещанного. Но он сказал, нет, я это имел. Я имел это, сатана, отойди. Как? Ты никогда не имел. Я это имел. Апостол Павел сказал это такими словами, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Следовательно, мы должны верить в это, что вы обладаете всем миром, мир в ваших руках. Все богатства мира – ваши богатства. Вы скажете, ну хотя бы немножко от этих богатств, ну хотя бы немного. Бог дает все, а не немного. И Бог, дая все, говорит, а теперь правильно распоряжайся. Вы говорите немного, тем самым вы говорите хотя бы немного, но распорядиться самому, как тот блудный сын. Хотя бы немного, но дай мне следующую часть имения. Мы ее растратим в момент без Христа. И все это уйдет прахом. Мы расточим это все. Поэтому никогда не пытайтесь пользоваться данным Богом правом по своим намерениям и по своим удовольствиям. Всегда представляйте Богу, Боже, я знаю, что я это могу взять. Иисус знал, что мог 12 легионов вызвать, но не вызвал. Потому что он знал, что воля Божия была, чтобы он теперь умер, чтобы он потерпел сокрушение, чтобы он был надломлен. Далее, это уже южная сторона, это северная сторона, стол хлебов предложений. Здесь мы впервые встречаемся с тайниками севера. Сам ковчег завета стоял по центру. Он как будто бы не принадлежал ни к северу, ни к югу, но и север, и юг, восток и запад принадлежали к нему. Но стол непосредственно был поставлен, написано, на северной стороне святилища, скинии. Северная сторона – это та сторона, на которой будут заколаться жертвы. Любая приносимая Богу жертва всегда заколалась на северной стороне жертвенника. И северная сторона имела свою армию. И у этой армии было свое знамя, телец, жертвенное животное. Я хочу бросить немножко сразу тень, и не буду об этом говорить. Все народы, распределенные Богом на этой земле, относятся либо к северу, либо к востоку, либо к западу. либо к югу, и каждая из них несет этот божественный заряд. Каждый народ несет это, и народы, живущие на севере, северная страна, она находится у Бога под знаменем Тельца. Это народ жертвенный. Есть другие народы, которые выполняют совершенно другое назначение на этой земле. У них лев на знамени, и они выполняют как судьи. Есть другие, которые выполняют как премудрость Божия, юг, там знамя человека. И есть запад, где знамя орла, весна, воскресенье, и народы у Бога так распределены. Но практически они слишком далеко, Бог все это делает на церкви. Стол поставлен на северной стороне, это говорит о том, что преломленный хлеб – это символ смерти и умирания. Расточил, раздал нищим. Теперь свет, который исходит, это свет неестественного порядка, это свет во святилище, это единственный источник света. Он исходит с северной, то есть с южной стороны, где человек. И здесь мы с вами снова и снова встречаемся с мудростью. Не игнорируйте ваш разум, но заставляйте его работать над Словом Божьим. Приносите туда воды, потому что разум доставляет воду оттуда для омывания тела. И постав, читаю 6 стих, 5, и постав золотой жертвенник для курения пред ковчегом откровения, и повесь завесу у входа в скинию. Теперь четвертая вещь, был поставлен золотой жертвенник для курения пред ковчегом. Золотой жертвенник не занимал также ни южной, ни северной стороны. Он был поставлен прямо пред ковчегом, и их отделяла только завеса, святая святых. Это единственное отделение было, которое отделяло жертвенник золотой для кождения и ковчег завета. Золотой жертвенник является тем жертвенником, который мы видим в Откровении на небе. Ангел взял золотую кадильницу с молитвами всех святых и вылил на этот золотой жертвенник. Это было благоухание приятное. Это молитва, которая творится согласно этого слова. Если молитва творится не согласно этого слова, она никогда не будет вылита на золотой жертвенник. Это был прообраз жертв. Тем более, что для того, чтобы кадить на этом жертвеннике, нужно было специально мелкое, истолченное, благоухающее, ароматизирующее вещество. Вот. Притом несколько их должно быть, и они должны быть в равной пропорции, мелко истолчены, искусством составляющего курения и масти. Это должен был сделать Дух Святой. Не думайте, что легко творить молитву согласно Писанию. Молитву творить согласно Писанию нелегко. Во-первых, надо иметь откровение о этих благоухающих веществах. Во-вторых, надо поддаться мелкому истолчению и поддаться порядку, все поровну соединить и полностью отдаться на это сожжение. Здесь говорится о жертве высокого порядка, которая не будет понятна людям, которые приносят жертву во дворе. Когда там приносят жертву, правда, Бог слышит благоухание это, но там идет возмездие, там Бог имеет, видит грех и уничтожает грех. Здесь же Бог не видит никакого греха. Здесь благоухание приятное, здесь совершенно другое, здесь чисто, здесь все то, что самое святое есть у вас, отдается уже Ему, совершенное, готовое, и это сжигается пред Ним, и Бог это воспринимает. Когда вы за все благодарите, за все, вы получаете болезнь, и вы говорите: Боже, я благодарю Тебя в этой болезни. То есть я не говорю за болезнь. Во всем всегда благодарите и всегда приносите молитвы ваши с благодарением и прославляете Бога. Только такая молитва, согласно Писанию, становится правильной. Вы, когда приходите к Богу, вы не смотрите, что вам сейчас нужно. Вы не идете к Нему, потому что вы в ужасе, вы в страхе. Вы идете в первую очередь к Нему для того, чтобы поблагодарить Его и прославить. И в этой молитве благодарения и прославления половина нужд теряется. Я когда прихожу к Богу, у меня бывает много нужд. Я думаю: Боже, я сейчас буду Тебя просить об этом я собираюсь, о чем молиться. Но когда я прихожу, я знаю устав молитвы. Я знаю, как мне нужно ее распределять. Вначале я должен поблагодарить Бога за мое искупление. Когда начинаю благодарить Бога за искупление, и Дух Святой касается меня, половина нужд уходит. Потому что я искуплен. Что теперь может мне помешать? Что может теперь меня отлучить от любви Божией? Я уже искуплен. Мое искупление, мое спасение абсолютное, вечное. Я в Иисусе. Я сокрыт в Нем, и сатана мне ничего не сделает. Он может только плоти моей коснуться. Не бойтесь убивающих тело души же, не могущих повредить. Половина нужд уходит. И тогда от этой радости начинает прославлять Бога. Еще часть нужд уходит. И остаются только те, которые нужны. И тогда я начинаю с благодарением приносить мои желания и просьбы пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает, то есть сохраняет меня опять в Иисусе. И говорит мне, я сделаю то-то и то-то тогда, когда найду нужным. Научись терпеть и не будь невоздержанным, Боже, мне это нужно сегодня. Завтра мне уже это не нужно. Я понимаю, говорит Бог, но я знаю, в какое время тебе дать то-то или то-то. Поэтому вот этот светильник, который светит сюда, он все ставит на свои места. И когда вы приносите на эту жертву, ваше курение, это будет молитва, благоухание приятное. И после этого вы благодарите Бога и некоторые вещи совершаете, которые непонятны сегодня некоторым, а быть может многим христианам. Вы помните, когда молитвы святых были вылиты на жертвенник, произошли голоса, громы, землетрясения, град величиною с талант пал на землю, и также семь ангелов приготовились трубить, и начались суды Божии. Следовательно, суды Божии совершаются через молитвы святых, через молитвы и исповедания. Сын человеческий, незрень фараона и войско его в преисподнюю. Это не только благодарение и прославление Бога, это суды Божии. Они не будут изливаться независимо от святых, потому что Иисус и мы одно. И судить весь мир, честь сия всем святым его. И не только мир, но и 12 колен Израилевых, то есть верующих людей. Не все будут судить друг друга, но определенная часть верующих будет взята судьями, те, которые заплатят соответствующую цену, отдадут ему всего себя. Ученики сказали, Господи, вот мы отдали все и последовали за тобою, что же нам будет? В будущем, когда Сын Человеческий сядет на престоле славы, вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И здесь он говорит о церкви вообще, он не говорит отдельно об израильском народе. Израильский народ – это тень будущих благ от тела во Христе. И постав жертвенник всесожжения пред входом в скинию собрания. Видите, после жертвенника всесожжения там есть еще умывальник. Но Бог вдруг игнорирует пока умывальник и говорит, постав жертвенник всесожжения. То есть он хочет показать, что важнее во дворе. Во дворе не умывальник важное место занимал, а жертвенник всесожжения. Умывальник занимал там второстепенную роль по отношению к жертвеннику. Из него тоже омывались священники, но только после того, когда принесена жертва. То есть главным предметом во святая святых был Ковчег Завета. Главным предметом в святилище был стол хлебов предложения, он первый называется. Главный предмет во дворе – жертвенник всесожжения. Хотя там есть и умывальник, но он главный. И здесь Бог начинает с главного. Он пока не распростирает покровы, но говорит, поставь жертвенник всесожжения, пред входом в скинию собрания. Далее он говорит, и поставь умывальник между скинию собрания и между жертвенником, и влей в него воды. Теперь, когда умывальник поставлен и влита в него вода, то в этой воде мы видим очень удивительную структуру и действие Духа Святого. Никто не может омыться просто словом. Это слово было как манна, это слово было как хлеб. Теперь это слово трансформировалось в воду. Иисус говорит о себе, «Я пролился, как вода». Он о себе говорит, что он является словом, и он же является водою, хлебом, вином, молоком. Он многими образами нам является, но здесь он как вода. Теперь сам он как вода не может быть. Вода является символом силы и символом Святого Духа. Поэтому Иисус передает нам силу Святого Духа. Никто не может быть силен Иисусом без Духа Святого. Если вы игнорируете Дух Святой и говорите, это абстрактная личность, вы никогда не можете подойти к умывальнику и омыться. Слово Божие становится живым только благодаря Духу Святого. Он – жизнь Слова, Он – Дух этого Слова. Он – сила, которой Иисус совершал все. И поэтому после жертвенника всесожжения мы подходим к умывальнику. И здесь мы встречаемся с силою Святого Духа. Иисус сказал, ждите обещанной силы, и вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Человек не может быть свидетелем, если он не омоется у медного умывальника. Если он принес жертву всесожжения и на этом остановился, он не может быть свидетелем. Однако мы встречаем сегодня таких свидетелей, и мы в удивлении. Боже мой, они действительно пережили рождение свыше. Но почему нет силы свидетельства? Они действительно рассказывают о вещах, которые были с ними. Бог исцелил их, они рассказывают о своем исцелении. Но почему это исцеление не проходит глубины, и мы, слушая это исцеление, вместо того, чтобы у нас положительные эмоции, у нас какие-то отрицательные эмоции возникают? Да потому что человек игнорирует Дух Святой. Он рассказывает: Бог меня спас, Бог мне помог, Бог сделал то-то и то-то. Но он игнорирует Дух Святой. Когда Дух Святой, сила Духа Святого посетит вас, тогда вы закроете ваши уста. И вы будете говорить только там, где Бог повелит вам говорить. И будете говорить только то, что Он повелит вам говорить. И поэтому одним Иисус говорил: иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь. А другим говорил: пойди и никому ничего не говори. Вы обращали на это внимание? Что одним он говорил: никому не сказывай, строго запретил. Даже строго. Другим же говорил: пойди и расскажи, что сотворил с тобою Господь. Мы должны знать, что Бог видел структуру людей. Один говорил: Господи, позволь мне за тобою идти. Одержимый, который бился в гробах о камни. Он говорит: нет, пойди и расскажи, что сотворил с тобою Господь. Он пришел в это самарийское селение, и они в ужасе сказали: выйди из наших пределов. Оскорбленные ученики говорят: Господи, мы огонь не сведем. Он говорит: не знаете, какого вы духа. Бог пришел спасти самарийские селения, эти поместья самарян. Но они испугались от чуда, которое он произвел. Тогда он послал этого человека. Они не могли принять его, но он послал человека освобожденного: иди. И пошел. Этот человек пошел по всей Самарии, проповедовал. Его все знали, как Бог исцелил его. Когда Иисус возвратился, самаряне вышли слушать его. Еще одна самарянская женщина, миссионерка, блудница. И вот этот одержимый, Бог использовал два миссионера в Самарии для того, чтобы достигнуть их, чтобы они могли его принять его. Он послал впереди одну блудницу и одного одержимого. Разумеется, бывшую блудницу и бывшего одержимого. После встречи с Иисусом этот муж, любовник, бойфренд прекратил быть ее бойфрендом. Иисус сказал: тот, которого ты не имеешь, не муж тебе, потому что вы незаконно живете. Он прекратил быть ее мужем. У тебя, я знаю, был не один такой, у тебя до этого было пять, но и тот, с которым ты живешь, не муж тебе. Я знаю, сегодняшние бы пастора сказали: о, дорогая, это твой муж. А некоторые сказали: нет, тебе надо возвратиться к первому, а первый уже женат. Ну тогда жди, пока у него умрет жена, и молись, чтобы Бог тебе его дал. Я много встречал такого безумия, но Иисус сказал: это не муж тебе. Ты свободна от этих мужей, потому что ты начала с ним интимную связь, не договорившись, что ты будешь его женою. Вы просто вступили в эту жизнь, но вы не говорили, что ты будешь женою, а ты будешь мужем. Поэтому все те, которые так стали жить и их соединили, это не есть муж и жена. Потому что они не договаривались быть мужем и женою, когда входили в такие близкие интимные отношения. В такие отношения входят только юридически, связывая себя словом, согласно этой книге. Я беру тебя в жену и буду ответственным за тебя. Я иду за тебя замуж и буду в подчинении у тебя, согласно этого слова. То есть, или пусть неверующие они, не знают этого слова, но все равно они требуют словесной любви. Я жена или любовница? Я муж или любовник? Как нам рассматривать друг друга? Если я муж, где-то, естественно, он чувствует власть. Если я жена, она, естественно, чувствует, она должна подчиниться. Тогда она говорит: лучше я буду любовницей. Тогда мне не нужно будет подчиняться и отчитываться пред тобой. Будем жить свободно. Зачем нам кабалить друг друга? И люди соглашаются. И когда входит Иисус в их жизнь, он говорит: вы не можете быть вместе. Это грех. И я верю, что эта самарянская женщина оставила этот грех. Поэтому в умывальнике, когда человек умывается, когда Дух Святой нисходит на человека, тогда он может быть свидетелем. Вы будете мне свидетелями. И постав двор кругом, и повесь завесу в воротах двора. Теперь только двор ставится кругом, двор овчий, и ставится завеса, дверь. И Иисус теперь является дверью своего двора. Он является этой дверью, и через эту дверь не может сатана проходить. Он не может дверью входить во двор овчий. Когда сатана приходит к вам и клевещет вам, это говорится, что он как-то проник к вам, но не дверью. Он перелез инди. То есть он имеет доступ через вашу душу. через ваше слышание, ваше зрение, ваше обоняние, вашу память сатана имеет доступ. Это его окна. Он, правда, думал, это двери, но это не были дверями. Дверью является двор овчий, и здесь имеется в виду совершенно другая структура. Теперь, когда мы сможем быть победителями? Когда Иисус окропит нас кровью. Когда Он берет на кончик правого уха, и вы начинаете правильно слышать, правильно понимать, правильно видеть, правильно действовать, потому что кровь, смерть. Апостол Павел и Стефан назвали это обрезанием. Когда кровь сюда ложится, он говорит «обрезанное ухо». Когда крови там нет, он говорит «жестоковыйные люди, с необрезанным сердцем и ушами вы всегда противитесь Духу Святому». Человек, у которого не окроплено ухо кровью, слышание его, он будет противиться Духу Святому, противиться божественной музыке, он будет все время втягивать в церковь и в самого себя все, что в этом мире. Все самое лучшее и самое прекрасное. И он будет говорить, ну это же христианское, посмотрите, ну чем? Вот пусть будет оно у нас, потому что ухо не обрезанное. Он говорит, ну я слышал, где они наслаждаются. О, какое наслаждение. Никакое наслаждение, пустота какая-то. Никак не пойму, как можно наслаждаться. Потом с другой стороны понимаю, речь вся в обрезанном ухе. Я уже не слышу этой красоты, я умер для той красоты. Апостол Павел умер для зодчества и архитектуры этого мира. Вы знаете, он был очень чутким художником зодчим. Он был ученый, и он прекрасно все понимал. Он был интеллектуальный человек до своего обращения к Богу. И когда он попал в Афины, Афины были наполнены всевозможными идолами. Но это было зодчество высшего порядка, искусство высшего порядка. Около каждого дома почти стоял свой бог, искусным резцом выделанный. И когда путешественник попадал, дух его захватывало. Вот это красота, вот это архитектура. Он подходил, говорит, лицо дышит. Но когда туда попал Павел, он говорит, возмутился в духе от множества идолов. Я читал комментарии на это восклицание Павла, и они говорят, эти ученые, теологи, да, Павел был невежда, говорит, он... Ну, когда, говорит, мы изучали это зодчество, там дух должен был замирать, а у него дух возмутился. Просто он был невежда, но он изучал закон Божий и был невежда. Нет, Павел не был невеждой. Павел был глубоко ученым, интеллектуальным человеком. Но когда он все это отверг и потоптал, чтобы приобрести Иисуса, Бог обрезал его ухо, его глаза, его взгляд, его ценности. И когда он посмотрел, он возмутился духом от множества идолов. Поэтому дверь, завеса, которая была поставлена потом, это является тем, что этой дверью мог входить каждый. Бог разрешал каждому входить, но в эту дверь входили только те, кто нуждались для жертвоприношения за свой грех. Только те, кто чувствовали себя виновными. И только те, кто видели, что только там, у медного жертвенника, они найдут спасение. Как много сегодня людей не признает себя полностью прокаженными, и они не нуждаются в Иисусе. Хотя их нужда вопиющая, но они не видят этой нужды, и они обращаются к Конфуцию, к Будде, к Магомету, еще к каким-то богам, вот, к кришнаитам и так далее, но только не к Иисусу Христу. Как много сегодня людей прикрывается Иисусом, имея свои Библии, независимые от этой книги. Есть, допустим, Библия для мормонов, есть Библия для иеговистов, есть всевозможные святые писания для православных, потому что для них то, что написали святые отцы, для них выше, чем Евангелие. Неважно, что святой отец совершенно уже бред там говорит, и совершенно это не, этого такого нет в Слове Божьем, но для них святой отец сказал, это закон. То, что сказали апостолы, это еще не совсем. Но там есть апостолы и Христос. Все они второстепенные. Но когда вы поймете, что только на основании апостолов вы можете войти, только они могли преподать, я не могу вам преподать той истины, которая уже преподана здесь. Никакие святые отцы вам не могут преподать той истины, которая уже здесь. Когда они преподают эту истину, я видел. Если этого здесь не написано, что ты видел, значит, это ложь, что ты видел. И пойди, оставь у себя там дома, или сожги его где-нибудь, то, что ты видел или видела. Иногда люди видят такие причудливые вещи, их никак невозможно никак не истолковать, не объяснить. И они говорят, мы вам говорим, что мы видели, а вы уже догадайтесь, придите, вы рассуждаете вот то, что мы видели. Такого не бывает, друзья. Если Бог вам открывает видение, Он вам откроет истолкование этого видения, как правило. Это лишь исключение из правила, что вы не будете знать. И никогда не пытайтесь толковать, когда Бог не открывает. И далее. Когда все это было поставлено, и возьми елея помазания, и помажь скинию, и все, что в ней, и освети ее, и все принадлежности ее, и будет свято. Помажь жертвенник все сожжения, и все принадлежности его, и освети жертвенник, и будет жертвенник святыня великая. И помажь умывальник, и подножие его, и освети его. И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания, и омой их водою. И облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освети его, чтобы он был священником мне. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне. И помазание их посвятит их вечное священство в роды их. И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал». Слава Господу, мы здесь встречаемся опять с работой Духа Святого, елей помазания. Вначале была поставлена скиния, потом, прежде помазания, нужно было омовение водою. Мы иногда говорим, крещение Духом есть помазание, но это неправда. Крещение Духом Святым не является помазанием. Крещение Духом Святым является погружением, вода, воды, в которые вы погружаетесь. Просто это тоже погружение, та же баптизма, в ту же смерть Иисуса, только глубже, и ее уже совершает Дух Святой. Здесь совершает человек, служитель, погружая вас в обыкновенные воды, и если вы верою в это время принимаете, то вы погружаетесь в смерть Иисуса. Но теперь Дух Святой берет, и вы погружаетесь в Дух Святой, это делает Иисус. Это есть вода, сперва мой их водою. Никто, не погруженный в Дух Святой, не может получить помазание. Вначале омовение водою у медного умывальника, и только потом помазание, которое посвящает уже навечно, вечные роды. Оно дает высокие божественные полномочия телу Иисуса Христа. Помазание Духом Святым. И люди, которые отрицают этого, люди, которые не хотят об этом слышать, они говорят, мы все помазаны однажды. Дух Святой говорит, что это помазание он будет увеличивать. Здесь было сделано однажды на вечное. Бог хочет помазать каждого из нас вечное священство. Но люди не хотят быть священниками, они хотят быть священниками по своему произволу, как им кажется. Здесь делал все один человек. Здесь была четкая определенная теократия. Сегодня христиане пытаются создать, как я говорил, институты, теологические факультеты, где они просто, как в кузнице волкаина, куют и куют этих и поставляют. И смотришь, уже их понаехало, а чтобы что-то делать, никто ничего. Но зато у них у всех есть заранее приготовленные вот, конспекты, и он в любое время ищет себе, достает такую громадную папку с множеством конспектов. На какую тему, спрашивает он, проповедовать вам? Иногда бывает у меня гости, представляют их мне, и я говорю, хорошо, вы скажете слово. Он говорит, а на какую тему? И меня всегда этот вопрос удивлял. Интересно, а что, вам можно тему еще предложить, и вы можете говорить по теме? Допустим, для меня было всегда сложно, когда мне предлагали тему. Брат Аркадий, ты мог бы говорить нам вот на эту тему? Я, извините, я буду говорить только то, что скажет мне Господь. Когда я готовлюсь к тому, чтобы говорить, я молюсь. Быть может, она неинтересная, но я молюсь. Бывает неинтересная тема. Бывает, вы ничего не чувствуете. Но в вашей жизни это слово начинает преследовать вас. И вы с этим словом боретесь. Оно вас бьет. Вам кажется, вы его бьете, но оно вас мучает, оно вас душит, оно вам не дает ни спать, ни есть, ни пить. Вы возмущаетесь, и, наконец, это слово побеждает. Хотя оно не было, когда вы получали его, оно не было приятно для вас. Это слово Божие. Оно не всегда приятно для нас. Запомните, и мало вообще бывает приятным. Потому что когда оно входит во внутренность, горько становится. Когда очи открыты, то, конечно, наши уста принимают, о, слава Богу, это мед. Но когда становится горечью, говорит, о, я этого не хочу. Я и не думала, что это так. Когда вы даете обещание и посвящаете себя Богу, то это случается именно так. А Аарона помажь сперва, а потом их. Вначале Иисус был помазан, как первосвященник, который воссел навек по чину Мелхиседека, а не Аарона. Видите, сперва отец был помазан. Потом, говорит, возьми сыновей помажь, так как и отца их. Значит, вначале был помазан Иисус. Потом только мы можем получить помазание. Вначале оно должно быть на Иисусе, потом на нас. На Иисусе оно уже есть. Теперь Дух Святой помазывает нас. Моисей сделал все так. Первый месяц второго года, в первый день месяца поставлена скиния. Что это значит? В первый день месяца. Здесь Слово Божие не указывает, а какой это день недели был. Это была среда, или это был четверг, или это была суббота, или это какой-то день был, как вы думаете? Здесь просто написано первый день месяца, не недели. Первый день месяца и месяц сам первый во втором году. Я разрешу вашу загадку немножко позже. И поставил Моисей скинию, положил подножие ее, поставил брусья ее и положил шесты, и поставил столбы ее. Распростер покров над скинию и положил покрышку поверх ее, всего покрова, как повелел Господь Моисею. И взял и положил откровение в ковчег, и вложил шесты в кольца ковчега, и положил крышку на ковчег сверху. Это говорит о том, как мы говорили, когда вы видите шесты, это готовность к действию. Бог готов был действовать и работать. И внес ковчег в скинию, и повесил завесу, и закрыл ковчег откровения, как повелел Господь Моисею. То есть теперь все это заново повторяется, только с другой стороны. И поставил стол в скинии собрания на северной стороне скинии вне завесы. И разложил на нем ряд хлебов пред Господом, как повелел Господь Моисею. И поставил светильник в скинии собрания против стола на южной стороне скинии. Мы уже об этом говорили. И поставил лампады пред Господом, как повелел Господь Моисею. И поставил золотой жертвенник в скинии собрания пред завесою. И воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь Моисею. И повесил завесу при входе в скинию, и жертвенник всесожжения поставил у входа в скинию собрания. И принес на нем всесожжение и приношение хлебное, как повелел Господь Моисею. И поставил умывальник между скинию собрания и жертвенником, и налил в него воды для омовения. И омывали из него Моисей и Аарон, и сыны его, руки свои и ноги свои. Когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику, тогда омывались, как повелел Господь Моисею. И поставил двор вокруг скинии и жертвенника, и повесил завесу в воротах двора, и так окончил Моисей дело. Зачем Дух Святой два раза повторяет одно и то же в одной главе? И притом мы уже об этом, если вы обратили внимание, много раз повторялись. Зачем Духу Святому нужно одно и то же в одной главе повторять, с разных сторон заходить? Для того, чтобы показать, что это очень важно для Господа. И если оно очень важно для Него, должно быть очень важным для нас. Мы должны определенно молиться, чтобы Дух Святой открыл наше слышание и наш разум, чтобы понять эту красоту и эту истину. 34 стих 40 главы. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней, пред глазами всего дома Израилева, во все путешествие их. На этом книга «Исход» заканчивается. Здесь говорится, в этот первый день месяца, когда все это было поставлено и принесено Моисею, Бог сразу проявил свое необыкновенное присутствие, когда благовонные курения были там сожжены, и елей помазания прошел, и священники омылись, и жертва была принесена. Написано, слава Божия сошла в такой мощи и силе, что Моисей не мог войти туда. Практически это был настоящий покой Божий. Это был прообраз седьмого дня. Это была суббота великая. Это был интим между Богом и человеком. Правда, там не было человека. В буквальном смысле слова этот человек и не мог войти туда. Там был человек, потому что этот человек был в каждой черточке, в каждой детали этой скинии. И Бог проявил там свое присутствие. Это было Божие благоволение, и слава Божия осияла и находилась там. Это нам еще раз показывает. Хотя здесь не написано, что это была суббота, но это была суббота, потому что Бог только в субботе успокаивается. Ни один из дней недели не служил для Бога покоем. Только седьмой, вечный день, не имеющий ночи, не имеющий вечера. У него есть утро, но нету вечера.
У вечности есть заря, восход, но нет захода. Вечность не имеет тьмы, не имеет вечера. Тьма побеждена и ввержена в озеро огненное, горящее огнем и серою. Когда это произойдет в буквальном смысле слова, церковь Иисуса Христа будет вечно наслаждаться присутствием Господа. Это есть настолько высокая привилегия, в которую желают проникнуть ангелы. Но они не могут, потому что им не дано преображаться от славы в славу, как от Господня Духа. Это дано только тем, кто рожден от Него, а не сотворен от Него. Поэтому я сейчас буду заканчивать на этом месте Священного Писания. Мы сейчас споем один псалом и приготовимся к нашим вопросам. Если есть у вас вопросы или же нужды, пожалуйста, заполните их на бумажке и пошлите ваши записки. Такой вопрос. Объясните, пожалуйста, почему только крышка ковчега была из чистого золота, а не весь ковчег, который был покрыт золотом, а сделан из дерева ситим? И еще, как шесты были вставлены в кольца по дном ковчега или же по бокам ковчега? Почему крышка была золотой, из чистого золота, а весь ковчег был сделан из дерева гофер, то есть из дерева ситим, и был покрыт золотом? Потому что крышка ковчега являлась престолом благодати. Она и не должна была сделана, в ней не должно было быть дерева. Она являлась престолом благодати, которая покрывала это все. Само покрытие говорит о том, что кто-то нуждается в этом покрытии. Нужно было покрыть это все. Вы скажете, что там были какие-то несовершенства. Эти херувимы, стражи божественного трона, стояли над крышкой ковчега. Это еще раз должно вас натолкнуть на мысль, что херувимы – самые высокие ангельские существа, которые смотрят на крышку ковчега и не могут видеть, что находится внутри. Они являются носителями этой славы. Они являются силою и могуществом, но не могут проникнуть туда. И апостол Павел говорит с дерзновением, приходя к престолу благодати, получить помощь. Престол благодати – это там, где находится Бог. А здесь мы видим, что как раз он находится там, где херувимы. Значит, эта крышка ковчега свидетельствует о благодати. Она должна быть из чистого золота, в ней не должно быть ничего земного, потому что в ней, если будет земное, оно не сможет покрыть. Она должна быть из чистого золота, чтобы покрыть все человеческое, сделать его небесным, совершенным. То есть там, где будет встречаться Бог с человеком, должно быть совершенным. Здесь имеется на этой крышке совершенство. Теперь шесты были вставлены в кольца под дном, везде было под дном, везде кольца были на дне, и у жертвенника, и у всех, не только, и у стола, везде кольца были внизу, на дне. И поэтому шесты там его поднимали и так несли на плечах. Когда его несли на плечах, то он был виден, он был здесь. Его не несли вот так вот, его несли на плечах. И вы представляете, если бы они были наверху, и они поставили бы его на плечи, то ковчег оказался бы внизу. Но так как кольца были внизу, то когда они ложили на плечи, ковчег возвышался над головами священников. Он должен был возвышаться. Будет ли это жертвенник, будет ли это стол? Стол тоже несли точно таким образом. И стол был выше несущих. Потому что кольца везде были внизу, и шесты были внизу. Готовность к путешествию. Такая записка. Объясните, пожалуйста, каким образом Иефай, книга Судей, глава 11, стих 39, принес в жертву Богу свою дочь. Вы знаете, сперва нужно определить, как он ее принес. Он сказал: первое, что выйдет из ворот дома моего, я отдам тебе во все сожжения. Согласно закону Божьего, нельзя было человека приносить во все сожжения. Иефай об этом знал. Но дочь попалась, чтобы принести ее во всесожжение. То есть всесожжение – это значит полностью посвятить Богу, отдать ее совершенно на служение. Людей отдавали. Всякий первенец должен был посвящаться Богу. Всякого первенца приносили в храм из животных, и его убивали там. Все первенцы были Господни. Этим самым Бог сказал: «Все первое принадлежит мне». Теперь Ильфай знал, что все первое принадлежит Богу, поэтому он и сказал: «Первое, что выйдет из дома, из ворот дома моего, твое, потому что первое принадлежит тебе». И вдруг первое выходит его дочь. Каким образом? Вы знаете, много существует объяснений на эту тему, но я хочу только сказать одно, как верю я. Я верю, что Ильфай боялся Бога, и он не смел бы принести в буквальное всесожжение свою дочь. Тем более проливает свет ее просьба оплакать свое девство. Это говорило о том, что она никогда не вышла замуж, что она не отдана была в замуж по обету, и она была посвящена Богу. Я не знаю, на какое служение, но она не имела права выходить замуж и должна была быть посвящена Богу по обету своего отца. Там написано, дочери израильские ходили на эту гору оплакивать девство. Скажете, а зачем же девство оплакивать? Причем здесь девство? То есть что вы можете думать, почему именно там девство вмешано ее? То есть потому что она была девой и была посвящена Богу. То есть Ильфай говорит: «Я тебе ее отдам», но она оплакала это. И я не вижу здесь, что он ее принес во всесожжение, и написано, он совершил над нею то, что пообещал, то есть отдал ее Богу. Если бы он ее сжег, то Бог говорит в другом месте: «Мне это не приходило и на мысли». Это было вопреки, и притом на жертвеннике Господнем, это категорически. Никогда бы этого не могло произойти, никогда этого не происходило, чтобы девушка была сожжена на жертвеннике. Я знаю, что очень много девушек, тысячи девушек умирали на разных жертвенниках, вот, языческих, но жертвенник Господень никогда не нес на себе человеческой жертвы. Она оплакала свое детство, этим самым говорится, что не жизнь оплакала, а детство. Если бы она сказала: «Позволь, я пойду оплачу мою жизнь», тогда другой вопрос. Но она оплакала свое детство, и это уже говорит о том, что она была посвящена Богу и не имела права выходить замуж. Такой вопрос: когда человек получает помазание? Только после того, когда принимает Дух Святой. Тогда он получает помазание. После принятия Духа Святого. Только когда он был омыт водою, только тогда его можно было помазать. Не только окроплен кровью, но и омыт водою. Омытие водою происходит только после принятия Духом Святым. Несмотря на хорошее знание Священного Писания и желание следовать по Писанию, вы все еще не омыты водою. Омытие водой происходит силою Духа Святого, когда это Писание оживает. И когда оно действительно смывает. Не человеческим усилием, а чудом Божиим. Вы, когда приходите к Богу, Бог просто прощает ваши грехи, но вся ваша природа все еще в себе таит память этого греха и всего грешного. Но потом вы продвигаетесь дальше к Богу и говорите: «Боже, я люблю тебя». Вы приглашаете Дух Святой в свою жизнь, если вас правильно научили. И вы говорите: «Дух Святой, войди». Сколько христиан сегодня в немытых грехах? Сколько христиан сегодня мучается от грехов? Это говорит о том, что помазания никакого не может быть. Они получают посвящение, исполнение, но исполнение не всегда является помазанием. Потому что эта милость Божия касается их. Помазание может быть только после того, когда Бог возьмет ваши любимые грехи и омоет вас от них. И они не будут вашими любимыми. И вы будете теперь смотреть на них, и когда посмотрите, всегда будете говорить: «Боже мой». Вы будете захлебываться в радости и славословии, когда вспомните, какими вы были рабами. Потому что вы мучаетесь в них. До этого вы не мучились, вы не сознавали своих грехов. Но теперь вы знаете, что вы грешница или грешник, что с этим надо покончить. И вы говорите: «Боже, я должна с этим когда-то покончить. Я должна». И вы даете ему обещание, и потом снова похоти и страсти горят и бросают вас снова в этот же грех. И вы опять говорите: «Боже, я должна, помоги мне, я сделаю это». И опять этот же грех, и опять этот же грех. И, наконец, когда вы понимаете, что это может сделать только Дух Святой, когда вы начинаете верой говорить: «Дух Святой, Я приглашаю тебя, войди в меня. Вы никогда не говорили так Духу Святому, вы никогда не говорили с Ним, потому что многие из людей говорят, это абстрактное, это не личность, это просто Дух Божий, это что-то абстрактное, дыхание Божие. Но когда вы поймете, что это личность, только тогда вы можете омыты быть. Дух Святой сделает это слово живым. И это его задача. Это входит в задачу Духа Святого омыть вас от грехов ваших. Мы не только омываемся кровью, мы еще омываемся и водою. Вначале кровь, потом вода. Вначале жертва кровная, а потом человек идет под воду, и потом елей помазания, и он входит во святая святых для того, чтобы курить. Так что помазание человек получает тогда, когда Бог освобождает не сам человек, а Бог от его любимых грехов. Грехов или же нелюбимых, которых пусть он ненавидит, но не мог избавиться от них. Вначале Бог избавит вас от вашего любимого греха, от природного греха любимого. Есть грехи по природе, переданные нам от отцов, от суетной жизни, отца и матери. Это настолько опасно и страшно. Многие христиане, дети не знают любимых грехов родителей, они умели скрывать. Но потом это начинает проявляться в детях. Надо отрекаться от этого каждый день. В смысле благодарить Бога, отречься один раз и благодарить каждый раз. Благодарю тебя, что ты избавил меня. Чтобы оно вошло в силу. Как только оно войдет в силу, за ним следует помазание. Помазание – это посвящение, это полномочие, это духовный авторитет, это духовная власть. Это умение носить все тяготы скорбей народа Божьего. Помазание не дается для личности и на употребление для себя. Помазание никогда Богом не дается для самой личности. Помазание всегда дается для кого-то, не для вас. Если помазание дано мне, оно не дано для меня и для удовлетворения моих личных потребностей. Никогда. Наоборот, человек, которому дается помазание, он почти что не может пользоваться им для себя. Потому что оно дано для тела Христова, а не для него. И Бог помазует его, и Бог сам находит, когда удовлетворят его нужды. Человек должен нести это помазание в церковь Божию, и оно дается только для этой цели. И оно дается именно тогда, когда Дух Святой принят правильно. Не говорение на иных языках, не крещение Духом Святым, а Дух Святой. Я понимаю, апостолы правильно учили, и с крещением Духа Святого человек мог принимать Дух Святой. Но сегодня настолько люди отошли от истины, что крещение Духом Святым, когда человек принимает и говорит, я принял Дух Святой, вы не видите по нему, что он принял Дух Святой. И другие смотрят на него, говорят, мы не поймем, какого духа он вообще принял. Говорит на языках, но матерится отборными матами. Курит, пьет, гуляет и говорит на языках. О нет, они говорят, мне не нужны ни такие языки, мне вообще это собрание не нужно. То есть такие люди скорее от Бога отвращают, они не могут нести помазание, они не могут нести свет. И, как правило, эти люди пытаются всегда проповедовать. Сколько я встречал этих людей, чем больше грехов, тем больше начинают проповедовать. Их так и тянет говорить о истине Божией. И сатана им открывает эту истину лучше, чем другим, они ее знают, но они не живут по этой истине. Они говорят, о, Бог милосердный, Бог благодать, и Он покрывает это все. Бог не покрывает повторяющиеся нераскаянные грехи. Бог покрывает оставленный, исповеданный и оставленный грех. Исповеданный и оставленный грех покрывается кровью. Не оставленный грех не покрывается кровью, не обманывайтесь. Я так никогда не учил, и Слово Божие никогда так не говорило. Сперва освободитесь от грехов, молитесь, чтобы Дух Святой вошел и помог освободиться. И Он поможет, вы должны в это верить. Слово Божие говорит, я помогу. Объясните, пожалуйста, заповедь Божью «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Как любить? В чем должна выражаться любовь? В делах, в словах, в помощи, отдать жизнь за ближнего и так далее. Вы знаете, как мы любим самих себя? Мы не чувствами любим сами себя. Мы иногда встаем, мы не нравимся сами себе, ненавидим сами себя, но все равно мы искупаем себя и покормим. Не правда ли так бывает? Вот вы смотрите, вы не нравитесь сами себе в зеркале. Вот вы пытаетесь загримировать то, что вам не нравится, одеждой, покроем вот тело свое как-то. Вам не нравится ваше телосложение, но тем не менее вы себя кормите, обуваете, одеваете и снова ложите в постель чистую, гладите ее для себя. Некоторые, правда, ложатся как медведи в берлогу. Но я говорю сейчас о том, как мы любим себя, кто как себя любит. Теперь говорится, вот и ближнего так люби. То есть мы иногда понимаем, любить ближнего, это значит, ну, иметь к нему симпатию. Но вы ведь не питаете симпатии, как правило, к себе. Я редко встречал людей, которые, ну, любовались собою. И вот, ну вот, встречал таких людей. У нас как-то одна сестра в собрании всегда говорила: «Господи, благодарю тебя, что ты создал меня такую красивую». И все собрание, вот, ну, думаю, что с сестрой? Либо с ней не в порядке что-то, а она вот уже вот ей под 50 где-то, она такая красивая, вот ни замуж не может выйти. Потом, правда, по ложному пророчеству разбила семью и вышла замуж. Вот. Но она все время говорила: «Я такая красивая». Встречал я таких людей, думаю, и вы встречали. Но обычно люди сами себе не нравятся. Даже прекрасная женщина, прекрасный мужчина смотрит и находит в себе недостатки. Видите ли, человек всегда будет находить в себе недостаток. Он будет смотреть, иногда он остается собой довольным, иногда недовольный, мешки под глазами, морщины, усталое лицо, осунувшееся, серое, болезнь подтачивает, жиреть начинает. Что делать? Он скрывает это, подтягивается. Вот, ну, недоволен, но кормит, питает и защищает сам себя, если на него нападают несправедливо. А даже справедливо нападают, пытается уйти от удара. Вот так вот возлюби ближнего, как самого себя. То есть здесь не имеется в виду эмоциональная любовь или вот симпатия. Я симпатизирую, вот этот человек для меня очень дорог, поэтому я ему буду что-то делать. Нет. Здесь имеется в виду, вот люби так, как ты себя любишь. Теперь вы должны знать, кто ваш ближний. Можно сказать, и вы скажете: «О, мои ближние любой». Вот любой — это нет. Любой человек не может быть вашим ближним. Иисус открыл в притче, кто ваш ближний. Притча о добром самарянине сообщает, кто может быть вашим ближним и кого вы должны любить как самого себя, то есть делиться с ним как с самим собою. Вы не обязаны делиться буквально со всеми, иначе вы просто, это будет ненормально, и вы обеднеете, и у вас ничего не будет. Вы просто раздадите и все. Но с ближним вы должны делиться так, как с самим собою. Кто ближний? Иисус говорит: шел из Иерусалима в Иерихон один человек и был встречен разбойниками, и они думали, что они его убили, изранили, ограбили, и ушли, и бросили, он истекал кровью, умирал. Разбойники думали, что он дойдет. В это время проходил той дорогою левит один. Посмотрел, пошел мимо, священник прошел мимо, левит прошел мимо, а они ведь его религии и его народа, его национальности. Точно это свой лежит, но нет, они даже не подошли к нему. Умираешь, умирай, ведь на него надо расходы, время, все это нужно, и они прошли мимо. Идет, совершенно не принадлежит к его национальности, самарянин, они ненавидели этих самарян. И этот, который лежал, ненавидел этого самарянина. И говорил: я ничего с этим самарянином не хочу иметь. Но теперь, когда он умирал, ему все равно, кто ему поможет. Когда вы тонете, то вы не спрашиваете: а какая твоя национальность, или в какую церковь ты ходишь, когда вам бросают спасательный круг. В это время вы не спрашиваете. Ко мне приходили люди с других церквей, когда они утопали, и в это время они не спрашивали, кто я такой. Они знали прекрасно, что мы отверженные и заброшенные и заклейменные ими. Однако они понимали, что там уже нет спасения, и все. И когда нужно было спасение, они говорили: можете мне помочь? Я говорю: да. Иисус как раз к вашим услугам. Как раз сейчас он может помочь в этих экстремальных условиях. Так и здесь этот некто самарянин проходил мимо и увидел его и сжалился над ним. Он не сказал: о, вы меня ненавидели, иудеи, поэтому я умираю, пусть твои иудеи тебе помогут, так тебе и надо. Он слез с своего осла и возлил елей на раны его, напоил его, перевязал, поднял, положил на своего осла и отвез в гостиницу. Заплатил свое серебро настоятелю гостиницы и сказал: если что больше сдержишь, я когда возвращусь, я буду возвращаться этим путем назад, я заплачу тебе. И теперь Иисус говорит: вот кто ближний ему? Они говорят: тот, который оказал помощь. Он говорит: иди и ты поступай так же. Вот теперь люби вот такого ближнего, как самого себя. Разумеется, Иисус показал самого себя ближним. Он показал себя в добром самарянине. Но этот добрый самарянин обязательно должен вылиться в какую-то человеческую личность. Какая-то человеческая личность должна вырвать вас из греха и помочь вам. И вот этот человек ваш ближний. Иногда вы смотрите потом на этого человека, он вам не нравится. Человек, через которого вы получили спасение, он не нравится вам. Он вырвал вас из греха, помог, отстоял вас. Он перевязал ваши раны. Но он вам не нравится. Вам нравятся другие. Потому что все-таки он это сделал, но он же не вашей национальности. Он же не вашего, вашей религии, не вашего покроя. Теперь вы снова пришли в силу, и вы можете снова говорить о ваших взглядах, о вашей идеологии. Но тот, кто помог вам, тот, кто молился за вас и выстоял вас и отстоял, он совершенно другой идеологии. И Слово Божие говорит, люби его, как самого себя. То есть служи ему. Апостол Павел говорит, всякий наставляемый словом, делись с наставляемым обыкновенным добром. Вот здесь говорится о буквальном материальном служении тем людям, тем нашим ближним, не все наши ближние, а только те, которые в трудную минуту оказались с нами. В трудную минуту помогли нам, вот это наши ближние. Конечно, Иисус сказал другое слово для церкви. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Это больше, чем ближнего. Заповедь Иисуса любить друг друга здесь имеется в виду в церкви, своих, по вере. Апостол Петр говорит, а наипаче своим по вере делайте добро. В первую очередь своим по вере. В первую очередь, наипаче это в первую очередь, а потом остальным. То есть, если представляется возможность сделать добро, я поставлю в первую очередь своего по вере, потом другого. И сделаю в первую очередь наипаче своему по вере, потому что он дитё Божие, и я обязан ему в первую очередь принести милость. Апостол Иоанн пишет, что «дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали». Он обращается в первую очередь к детям, ибо мы имеем Иисуса Христа, ходатая, который умер за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Но мир на втором месте, а мы у него на первом месте. Поэтому он к нам обращается в первую очередь. И он говорит, любите друг друга, как я возлюбил вас. Это больше, чем ближнего. Как я, это значит до потери жизни. Это значит потерять жизнь свою за другого, возненавидеть свою жизнь, отдать ее за душу друга. То есть за душу рожденного свыше можно отдавать жизнь. И отдавать ее не по настрою и симпатии, а просто по Писанию. Просто по Писанию. Если мне следует умереть, я умру. Конечно, Бог будет потом смотреть, как мы исполняли Его святые заповеди. Я знаю, не всегда христиане оказываются на высоте. Попадается трудное обстоятельство, и они начинают с брата взыскивать. Отдай мне должное. А тот не способен. Отдай, или я тебя поведу в суд. И там ты мне отдашь, и тогда Бог возьмет тебя и скажет, хорошо, а то, что я тебе простил, это не больше ли, что ты сейчас идешь того брать? Возьми, теперь ты отдай мне мое. Поэтому вот так нужно понимать ближнего и заповедь Божию. Еще одна записка. Брат Аркадий, я очень борюсь за наше учение. Не понимаю, почему оно наше. Оно Христово учение, учение Евангелия, и оно не только в нашем собрании. Но не так важно. Отстаиваю, сколько могу. Но религиозники меня запнули, и я не знала, что сказать. Ваш Аркадий сказал, что мы отвечаем за все, и за ангелов тоже. Церковь Божия ответственна. Если вы найдете нужным, то ответьте на этот вопрос. С любовью, ваш член церкви. Желательно, чтобы ваш ответ был на кассете. Никогда не называйте людей, которые являются вашими оппонентами в каком-то вопросе, религиозниками.